Глава вторая. Путеводитель был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. Вперемешку с роскошными фотографиями в нем содержались любопытные сведения. В городе проживало 50 000 человек, 1500 кошек, 20 000 голубей и 2000 собак, в том числе 700 медалисток. В городе было 15 000 легковых автомобилей, 500 вертолетов, 1000 такси с шоферами и без, 900 автоматических мусорщиков, 400 постоянных баров, кафе и закусочных, 11 ресторанов, 4 отеля международного класса и курорт, ежегодно обслуживающий до 100 000 человек. В городе было 60 000 телевизоров, 50 кинотеатров, 8 увеселительных парков, 2 салона хорошего настроения, 16 салонов красоты, 40 библиотек и 180 парикмахерских автоматов. 80% взрослого населения было занято в сфере обслуживания, а остальные работали на 2 частных кондитерских синтез-комбинатах и 1 государственном судоремонтном заводе. В городе было 6 школ и 1 университет, помещавшийся в древнем замке крестоносца Ульриха де Казы. В городе функционировали 8 гражданских обществ, в том числе Общество усердных дегустаторов, Общество знатоков и ценителей и За старую добрую родину против вредных влияний. Кроме того, 1500 человек входили в 701 кружок, где они пели, играли скетчи, учились расставлять мебель, кормить детей грудью и лечить кошек. По потреблению спиртных напитков, натурального мяса и жидкого кислорода на душу населения город занимал в Европе, соответственно, 6-е, 12-е и 13-е места. В городе было 7 мужских и 5 женских клубов, а также спортивные клубы «Быки» и «Носороги». Мэром города был избран большинством в 46 голосов некто Флим Гау. Среди членов муниципалитета Пека тоже не оказалось. Я отложил путеводитель, снял пиджак и приступил к подробному осмотру своих владений. Гостиная мне понравилась, она была выполнена в голубых тонах, а я люблю этот цвет. Бар оказался набит бутылками и охлажденной снедью, так что я мог хоть сейчас принять дюжину изголодавшихся гостей. Я прошел в кабинет. В кабинете перед окном стоял большой стол с удобным креслом. Вдоль стен тянулись полки, плотно уставленные собраниями сочинений. Чистые и яркие корешки расположены были с большим искусством, так что составляли приятную цветовую гамму. Верхнюю полку занимал 50-томный энциклопедический словарь в издании ЮНЕСКО, а на нижней пестрели детективы в глянцевых бумажных обложках. На столе я прежде всего увидел телефон. Я взял трубку и, присев на подлокотник кресла, набрал номер Ремайера. В трубке раздались протяжные гудки, и я ждал, вертя в пальцах маленький диктофон, оставленный кем-то на столе. Ремайер не отвечал. Я повесил трубку и осмотрел диктофон. Пленка была наполовину использована, и, перемотав ее, я включил прослушивание. «Привет, привет и еще раз привет», — произнес веселый мужской голос. «Крепко жму руку или целую в щечку, в зависимости от твоего пола и возраста. Я прожил здесь 2 месяца и свидетельствую, что мне было хорошо. Позволь дать несколько советов. Лучшее заведение в городе — это Хойти-Тойти в парке грез. Лучшая девочка в городе — Бася из дома моделей. Лучший мальчик в городе — это я, но он уже уехал. По телевидению смотри 9-ю программу, остальное все моча. Не связывайся с интелями и держись подальше от носорогов. Ничего не бери в кредит, хлопот не оберешься. Вдова добрая женщина, но любит поговорить и вообще. А в УЗИ я не застал, она уезжала к бабушке за границу. По-моему, она милашка. У вдовы в альбоме была фотография, но я ее взял себе. И еще. Я приеду сюда в будущем году, в марте, так что будь другом. Если решишь вернуться, выбери другое время. Ну, будь. Забрянчала музыка. Я послушал немного и выключил диктофон. Ни один из томов сочинений мне вытащить не удалось, так плотно они были вбиты и, может быть, даже склеены, а больше в кабинете ничего интересного не оказалось, и я отправился в спальню. В спальне было особенно прохладно и уютно. Мне всегда хотелось иметь именно такую спальню, но никак не хватало времени этим заняться. Кровать была большая и низкая. На ночном столике стоял очень изящный фонер и маленький переносной пульт управления телевизором. Экран телевизора висел на высокой спинке кровати в ногах, а над изголовьем вдова навесила картину, очень натурально изображающую свежие полевые цветы в хрустальной вазе. Картина была выполнена светящимися красками, и капли росы на лепестках цветов поблескивали в сумраке спальни. Я наобум включил телевизор и повалился на кровать. Было мягко и в то же время как-то упруго. Телевизор заорал. Из экрана выскочил нетрезвый мужчина, проломил какие-то перила и упал с высоты в огромный дымящийся чан. Раздался шумный всплеск, из фонера запахло. Мужчина скрылся в бурлящей жидкости, а затем вынырнул, держа в зубах что-то вроде разваренного ботинка. Невидимая аудитория разразилась ржаньем. Затемнение. Тихая лирическая музыка. Из зеленого леса на меня пошла белая лошадь, запряженная в бричку. В бричке сидела хорошенькая девушка в купальнике. Я выключил телевизор, поднялся и заглянул в ванную. В ванной пахло хвоей и мигали бактерицидные лампы. Я разделся, бросил белье в утилизатор и залез под душ. Потом я неторопливо оделся перед зеркалом, причесался и стал бриться. На туалетной полке стояли ряды флаконов, коробки с гигиеническими присосками и стерилизаторами, тюбики с пастами и мазями, а на краю полки лежала горка плоских коробочек с пестрой этикеткой «Девон». Я включил бритву и взял одну коробочку. В зеркале мигала бактерицидная трубка, и точно так же она мигала тогда, и я точно так же стоял перед зеркалом и старательно разглядывал такую же коробочку, потому что мне не хотелось выходить в спальню, где Равка Рейзман громко спорил о чем-то с врачом, а в ванне еще колыхалась зеленая маслянистая вода, и над нею поднимался пар и орал приемник, висевший на фарфоровом крючке для полотенец, завывал, гукал и всхрапывал, пока Равка не выключил его с раздражением. Это было в Вене, и там точно так же, как и здесь, очень странно было видеть в ванной комнате Девон, популярный репеллент, великолепно отгоняющий комаров, москитов, мошку и прочих кровососов, о которых давным-давно забыли и в Вене, и здесь, в приморском курортном городе. Только в Вене было еще и страшно. Коробочка, которую я держал в руке, была почти пуста. В ней осталась всего одна таблетка. Остальные коробочки не были распечатаны. Я кончил бриться и вернулся в спальню. Мне захотелось снова позвонить Ремайеру, но тут дом ожил. С легким свистом взвелись гофрированные шторы, оконные стекла скользнули в пазы, и в спальню хлынул из сада теплый воздух, пахнущий яблоками. Кто-то где-то заговорил, над головой прозвучали легкие шаги, и строгий женский голос сказал: «Вузи, скушай хоть пирожок, слышишь?» Тогда я быстро сообщил одежде некоторую небрежность в соответствии с нынешней модой, пригладил виски и вышел в холл, захватив в гостиной карточку Амада. Вдова оказалась моложавой, полной женщиной, несколько томной, со свежим, приятным лицом. — Как мило! — сказала она, увидев меня. — Вы уже встали? Здравствуйте! Меня зовут Вайна Тур, но вы можете звать меня просто Вайна. — Очень приятно, — произнес я светски, содрогаясь. — Меня зовут Иван. — Как мило! — сказала тетя Вайна. — Какое оригинальное мягкое имя! Вы завтракали, Иван? — С вашего позволения я намеревался позавтракать в городе, — сказал я и протянул ей карточку. — Ах! — сказала тетя Вайна, разглядывая ее на просвет. — Этот милый Амат! Если бы вы знали, какой это обязательный и милый человек! Но я вижу, что вы не завтракали. Ленч вы скушаете в городе, а сейчас я угощу вас своими гренками. Генерал-полковник Тур говорил, что нигде в мире нельзя отведать такие гренки. — С удовольствием, — сказал я, содрогаясь вторично. Дверь за спиной тети Вайны распахнулась, и в холл, звонко стуча каблучками, влетела очень хорошенькая девушка в короткой синей юбке и открытой белой блузке. В руке у нее был огрызок пирожка. Она жевала и напевала через нос модный мотивчик. Увидев меня, она остановилась, лихо перекинула через плечо сумочку на длинном ремешке и, нагнув голову, сделала глоток. — Вузи, — сказала тетя Вайна, поджимая губы. — Вузи — это Иван. — Ничего себе! — воскликнула Вузи. — Привет! — Вузи! — укоризненно сказала тетя Вайна. — Вы с женой приехали? — спросила Вузи, протягивая руку. — Нет, — сказал я. Пальцы у нее были прохладные и мягкие. Я один. — Тогда я вам все покажу, — сказала она. — До вечера. Сейчас мне надо бежать, а вечером сходим. — Вузи! — укоризненно сказала тетя Вайна. — Обязательно, — сказал я. Вузи засунула в рот остаток пирожка, чмокнула мать в щеку и помчалась к выходу. У нее были гладкие загорелые ноги, длинные, стройные и стриженный затылок. — Ах, Иван, — сказала тетя Вайна, тоже глядя ей вслед, — в наше время так трудно с молодыми девушками. Так рано развиваются, так быстро нас покидают. С тех пор, как она поступила в этот салон... — Она у вас портниха? — осведомился я. — О, нет! Она работает в салоне хорошего настроения, в отделе для престарелых женщин. И вы знаете, ее там ценят. Но в прошлом году она однажды опоздала, и теперь ей приходится быть очень осторожной. Вы сами видите, она не смогла даже с вами прилично поговорить, но вполне возможно, что ее уже ждет клиент. Вы можете не поверить, но у нее уже есть постоянная клиентура. Впрочем, что же мы здесь стоим? Гренки остынут. Мы вошли на хозяйскую половину. Я изо всех сил старался держаться, как подобает, хотя как именно подобает, я представлял себе довольно смутно. Тетя Вайна усадила меня за столик, извинилась и вышла. Я огляделся. Это была точная копия моей гостиной, только стены были не голубые, а розовые, и за верандой было не море, а низкая ограда, отделяющая дворик от улицы. Тетя Вайна вернулась с подносом и поставила передо мной чашку с топлеными сливками и тарелочку с гренками. «Вы знаете, я тоже позавтракаю», — сказала она. «Мой врач не рекомендует мне завтракать вообще, и уж во всяком случае топлеными сливками, но мы так привыкли. Это любимый завтрак генерал-полковника. И вы знаете, я стараюсь брать только постояльцев мужчин. Этот милый Амат хорошо понимает меня. Он понимает, как это нужно мне». Хоть изредка посидеть вот так, как мы сидим сейчас с вами, за чашкой топленых сливок. — Ваши сливки изумительно хороши, — заметил я довольно искренне. — Ах, Иван! Тетя Вайна поставила чашку и слегка всплеснула руками. — Ведь вы сказали это почти так же, как генерал-полковник. И как странно, вы даже похожи на него. Только лицо у него было немного уже, и он завтракал всегда в мундире.
«Да», — сказал я с сожалением, — «мундира у меня нет».
«Но ведь был когда-то», — сказала она, лукаво грозя мне пальчиком. «Я ведь вижу. Ах, как это бессмысленно! Люди теперь вынуждены стесняться своего военного прошлого. Как это глупо, не правда ли? Но их всегда выдает выправка, совершенно особенная мужественная осанка. Этого не скроешь, Иван».
Я сделал сложный неопределенный жест и, сказавши «мда», взял гренок.
«Как все это нелепо, не правда ли?» — с живостью продолжала тетя Вайна. «Как можно смешивать такие разнородные понятия «война» и «армия»? Мы все ненавидим войну. Война — это ужасно. Моя мать рассказывала мне, она была тогда девочкой, но все помнит. Вдруг приходят солдаты, грубые, чужие, говорят на чужом языке, отрыгиваются офицеры, так бесцеремонны и так некультурны, громко хохочут, обижают горничных, простите, пахнут. И этот бессмысленный комендантский час. Но ведь это война. Она достойна всяческого осуждения. И совсем иное дело... армия. Вы знаете, Иван, вы должны помнить эту картину. Войска, выстроенные по батальонно, строгость линий, мужественные лица под касками, оружие блестит, аксельбанты сверкают, а потом командующий на специальной военной машине объезжает фронт, здоровается, и батальоны отвечают послушно и кратко, как один человек.
Несомненно. — сказал я. — Несомненно, это многих впечатляло.
— Да, и очень многих. У нас всегда говорили, что надо непременно разоружаться, но разве можно уничтожать армию? Это последнее прибежище мужества в наше время повсеместного падения нравов. Это дико, это смешно. Государство без армии.
— Смешно. — согласился я. — Вы не поверите, но с самого подписания пакта я не перестаю улыбаться.
— Да, я понимаю вас, — сказала тетя Вайна. — Нам больше ничего не оставалось делать. Нам оставалось только саркастически улыбаться. Генерал-полковник Тур, — она достала платочек, — он так и умер с саркастической усмешкой на устах.
Она приложила платочек к глазам.
— Он говорил нам: «Друзья, я еще надеюсь дожить до того дня, когда все развалится. Надломленный, потерявший смысл существования, он не вынес пустоты в сердце». Она вдруг встрепенулась. «Вот, взгляните, Иван».
Она резво выбежала в соседнюю комнату и принесла тяжелый старомодный фотоальбом. Я сейчас же поглядел на часы, но тетя Вайна не обратила на это внимания и, усевшись рядом, раскрыла альбом на самой первой странице. «Вот генерал-полковник». Генерал-полковник был орел. У него было узкое костистое лицо и прозрачные глаза. Его длинное тело усеивали ордена — самый большой орден в виде многоконечной звезды, обрамленный лавровым венком, сверкал в районе аппендикса. В левой руке генерал сжимал перчатки, а правая покоилась на рукоятке кортика. Высокий воротник с золотым шитьем подпирал нижнюю челюсть. А это генерал-полковник на маневрах. Генерал-полковник и здесь был орел. Он давал указания своим офицерам, склонившимся над картой, развернутой на лобовой броне гигантского танка. По форме траков и по зализанным очертаниям смотровой башни я узнал тяжелый штурмовой танк «Мамонт», предназначенный для преодоления зоны атомных ударов, а ныне успешно используемый глубоководниками.
«А это генерал-полковник в день своего 50-летия. Генерал-полковник был орлом и здесь. Он стоял у накрытого стола с бокалом в руке
и слушал тост в свою честь. Нижний левый угол фотографии занимала размытая лысина с электрическим бликом, а рядом с генералом, восхищенно глядя на него снизу вверх, сидела очень молодая и очень миловидная тетя Вайна. Я попробовал украдкой определить на ощупь толщину альбома. «А это генерал-полковник на отдыхе!» «Даже на отдыхе!» Генерал-полковник оставался орлом. Широко расставив ноги, он стоял на пляже в тигровых плавках и рассматривал в полевой бинокль туманный горизонт. У его ног копошился в песке голый ребенок 3 или 4 лет. Генерал был жилист и мускулист. Гренки и сливки не портили его фигуру. Я принялся шумно заводить часы. «А это...» — начала тетя Вайна, переворачивая страницу, но тут в гостиную без стука вошел невысокий полный человек, лицо и особенно одежда которого показались мне необычайно знакомыми. «Доброе утро», — произнес он, слегка склонив набок гладкое улыбающееся лицо. Это был давешний таможенник, все в том же белом мундире с серебряными пуговицами и серебряными шнурами на плечах. «Ах, Пети», — сказала тетя Вайна, — «ты уже пришел. Познакомься, пожалуйста, это Иван. Иван, это Пети, друг нашего дома». Таможенник повернулся ко мне, не узнавая, коротко наклонил голову и щелкнул каблуками. Тетя Вайна переложила альбом ко мне на колени и поднялась. «Садись, Пети», — сказала она, — «я принесу тебе сливок». Пети еще раз щелкнул каблуками и сел рядом со мной. «Не желаете ли поинтересоваться?» — сейчас же осведомился я, перекладывая альбом со своих колен на колени таможенника. «Вот это генерал-полковник Тур. Это он просто так?» В глазах таможенника появилось странное выражение. «А вот здесь генерал-полковник на маневрах. Видите? А вот здесь...» «Благодарю вас», — отрывисто сказал таможенник. «Не утруждайтесь, потому что...» Вернулась с гренками и сливками тетя Вайна. Еще с порога она сказала: «Как приятно видеть человека в мундире, не правда ли, Иван?» Она поставила поднос на столик. «Пети, ты сегодня рано, что-нибудь случилось? Прекрасная сегодня погода, такое солнце». Сливки для Пети были налиты в особенную чашку, на которой красовался вензель «Т», осененный 4 звездочками. «Ночью шел дождь. Я просыпалась, значит, были тучи», — продолжала тетя Вайна. «А сейчас взгляните. Ни одного облачка. Еще чашечку, Иван». Я встал. «Благодарю вас, я сыт. Позвольте мне откланяться, у меня назначено деловое свидание». Осторожно закрывая за собой дверь, я услыхал, как вдова сказала: «Ты не находишь, что он удивительно похож на штаб-майора Пола?» В спальне я распаковал чемодан и переложил одежду в стенной шкаф и снова позвонил Ремайеру. К телефону опять никто не подошел. Тогда я сел за стол в кабинете и принялся исследовать ящики. В одном из ящиков обнаружилась портативная пишущая машинка, в другом — почтовый набор и пустая бутылка из-под смазки для аритмичных двигателей. Остальные ящики были пустые, если не считать пачки смятых квитанций, испорченной авторучки и небрежно сложенного листка, разрисованного рожицами. Я развернул листок. Видимо, это был черновик телеграммы. «Грин умер у рыбарей, получая тело воскресенье, соболезнуем Хугер Марта, мальчики». Я дважды прочел написанное, перевернул листок, изучил рожицы и прочел в третий раз. Видимо, Хугеру и Марте было невдомек, что нормальные люди, сообщая о смерти, говорят в первую очередь, от чего или как умер человек, а не у кого он там умер. Я бы написал: «Грин утонул во время рыбной ловли». В пьяном виде, вероятно. Кстати, какой у меня теперь адрес? Я вернулся в холл. У двери в хозяйскую половину сидел на корточках худенький мальчик в коротких штанишках. Зажав под мышкой длинную серебристую трубку, он, сопя и пыхтя, торопливо разматывал клубок бечевки. Я подошел к нему и сказал: «Привет». Реакция у меня не та, что прежде, но все-таки я успел увернуться. Длинная черная струя пролетела у меня над ухом и плюхнулась в стену. Я изумленно глядел на мальчишку, а он глядел на меня, лежа на боку и выставив перед собой свою трубку. Лицо его было мокрое, рот открыт и перекошен. Я оглянулся на стену. По стене текло черное. Я снова посмотрел на мальчика. Он медленно поднимался, не опуская трубки. «Что-то ты, брат, нервный», — произнес я.
«Вы стойте, где стоите», — хрипло сказал мальчик. «Я вашего имени не называл».
«Да уж куда там», — сказал я. «Ты и своего не называл, а палишь в меня, как в чучело».
«Вы стойте, где стоите», — повторил мальчик, — «и не двигайтесь».
Он попятился и вдруг забормотал скороговоркой.
«Уйди от волос моих, уйди от костей моих, уйди от мяса моего».
«Не могу», — сказал я. Я все старался понять, играет он или действительно меня боится.
«Почему?»
— растерянно спросил мальчик.
«Я все говорю как надо».
«Я не могу уйти, не двигаясь», — объяснил я, — «и стоя, где стою». Рот у него снова приоткрылся.
«Хугер», — сказал он неуверенно. «Говорю тебе, Хугер, сгинь».
«Почему Хугер?» — удивился я. «Ты меня с кем-то путаешь? Я не Хугер, я Иван». Тогда мальчик вдруг закрыл глаза и пошел на меня, наклонив голову и выставив перед собой свою трубку. «Я сдаюсь», — предупредил я. «Смотри, не выпали». Когда трубка уперлась мне в живот, он выронил ее и, опустив руки, весь как-то обмяк. Я наклонился и заглянул ему в лицо. Теперь он был красный. Я поднял трубку. Это было что-то вроде игрушечного автомата с удобной рифленой рукояткой и с плоским прямоугольным баллончиком, который вставлялся снизу, как магазин. «Что это за штука?» — спросил я.
«Ляпник», — сказал он угрюмо. «Дайте сюда».
Я отдал ему игрушку. «Ляпник», — сказал я, — «которым, значит, ляпают. А если бы ты в меня попал?» — я посмотрел на стену. «Надо же, теперь это за год не отмыть, придется стену менять». Мальчик недоверчиво посмотрел на меня снизу вверх.
«Это же ляпа», — сказал он.
«Да? А я-то думал, лимонад». Лицо его приобрело, наконец, нормальную окраску и обнаружило определенное сходство с мужественными чертами генерал-полковника Тура.
«Да нет», — сказал он, — «это ляпа».
«Ну?»
«Она высохнет».
«И тогда уже все окончательно пропало?»
«Да нет же, просто ничего не останется».
«Хм», — сказал я с сомнением, — «впрочем, тебе виднее. Будем надеяться на лучшее, но я все-таки очень рад, что ничего не останется на стене, а не на моей физиономии. Как тебя зовут?»
«Зигфрид», — сказал мальчик.
«А подумавши?» — он посмотрел на меня.
«Люцифер».
«Как?»
«Люцифер».
«Люцифер», — сказал я. «Велиал, Астарет, Вельзевул и Азраил. А покороче у тебя ничего нет? Очень неудобно звать на помощь человека по имени Люцифер».
«Двери же закрыты»,
— сказал он и отступил на шаг. Лицо его снова побледнело. «Ну и что?» Он не ответил и снова начал пятиться, уперся спиной в стену и пошел боком, прижимаясь к ней и не сводя с меня глаз. Я понял, наконец, что он принял меня то ли за вора, то ли за убийцу и хочет удрать, но почему-то он не звал на помощь и почему-то не заскочил в комнату матери, а прокрался мимо ее двери и продолжал красться вдоль стены к выходу из дома. «Зигфрид», — сказал я, — «Зигфрид Люцифер, ты ужасный трус. За кого ты меня принимаешь?» Я нарочно не двигался с места и только поворачивался вслед за ним. «Я ваш новый жилец. Твоя мама напоила меня сливками и накормила меня гренками, а ты чуть не заляпал меня, и теперь сам же меня боишься. Это я должен тебя бояться?» Все это очень напоминало одну сцену в аньюдинском интернате, когда мне привезли почти такого же мальчика, сына Хлыста.
Елки-палки, неужели я до такой степени похож на гангстера? Ты похож на мускусную крысу Чучундру, сказал я, которая всю свою жизнь плакала, потому что у нее не хватало духу выйти на середину комнаты. У тебя от страха стал голубой нос, уши сделались холодными, а штанишки мокрыми, и ты оставляешь за собой ручеек. В таких случаях абсолютно все равно, что говорить. Важно говорить спокойно и не делать резких движений. Выражение его лица не менялось, но когда я сказал о ручейке, он на секунду скосил глаза, чтобы посмотреть. Всего на секунду. Затем он прыгнул к выходной двери, забился возле нее, дергая засов, и вылетел во двор, только мелькнули грязные подошвы сандалий. Я вышел за ним. Он стоял в кустах сирени, так что мне видно было только его бледное лицо. Словно удирающая кошка остановилась на миг, чтобы поглядеть через плечо. «Ну ладно», — сказал я. «Объясни мне, пожалуйста, что я должен делать? Мне надо сообщить домой свой новый адрес. Адрес вот этого самого дома, дома, в котором я теперь живу». Он молча смотрел на меня. «К твоей маме мне идти неудобно. Во-первых, у нее гости, а во-вторых, вторая пригородная, 78», — сказал он. Я, не торопясь, уселся на крыльце. Между нами было 10 метров. «Ну и голосок у тебя», — сказал я доверительно. «Как у моего знакомого бармена из мира за Чарли». «Когда вы приехали?» — спросил он. «Да вот», — я посмотрел на часы, — «часа полтора назад». «Тут до вас жил один», — сказал он и стал глядеть в сторону. «Дрянь человек. Подарил мне плавки полосатые, я полез купаться, они в воде растаяли». «Ай-яй-яй», — сказал я, — «это же чудовище какое-то, а не человек. Его надо было утопить в ляпе». «Я не успел», — сказал мальчик. «Я хотел, да он уже уехал». «Это тот самый Хугер?» — спросил я. «С Мартой и мальчиками». «Нет». «Откуда вы взяли?» «Хугер уже потом жил». «Тоже дрянь человек?» Он не ответил. Я привалился спиной к стене и стал смотреть на улицу. Из ворот напротив рывками выполз автомобиль, поерзал, разворачиваясь, взревел двигателем и укатил. Сейчас же вслед за ним промчался еще один такой же автомобиль. Запахло ароматическим бензином. Потом автомобили пошли один за другим, у меня даже запестрело в глазах. В небе появилось несколько вертолетов. Это были так называемые бесшумные вертолеты, но они летели довольно низко, и пока они летели, разговаривать было трудно. Впрочем, мальчик разговаривать, по-видимому, не собирался. Не собирался он и выходить. Он что-то делал в кустах со своим ляпником и время от времени поглядывал на меня. «Не ляпнул бы он в меня оттуда», — подумал я. Вертолеты все шли и шли, и машины все мчались и мчались, и казалось, будто все 15 000 легковых автомобилей выкатились на вторую пригородную, и все 500 вертолетов повисли над домом 78. Это продолжалось 10 минут. Мальчишка совсем перестал обращать на меня внимание, а я сидел и думал, какие вопросы придется задать Ремайеру. Затем все стало как прежде. Улица опустела, запах бензина рассеялся, в небе стало чисто. «Куда это они все сразу?» — спросил я. Мальчик пошуршал в кустах. «А вы что, не знаете?» — сказал он. «Откуда же мне знать?» «А я не знаю, откуда. Хугера-то вы откуда-то знаете?» «Хугера?» — сказал я. «Хугера я знаю совершенно случайно, а про вас ничего не знаю. Как вы тут живете? Чем занимаетесь? Вот что ты там сейчас делаешь?»
«Предохранитель испортился».
«Так давай его сюда, я починю». «Чего ты меня так боишься? Я похож на какого-нибудь дрянь человека?»
«Они все на работу поехали», — сказал мальчик.
«Поздно у вас работа начинается. Уже обедать пора, а вы еще только на работу идете. Ты знаешь, где отель «Олимпик»?»
«Знаю, конечно».
«Проводишь меня?» Мальчик помедлил.
«Нет», — сказал он.
«Почему?»
«Сейчас школа кончается. Мне надо домой идти».
«Ах, вот оно что», — сказал я. «Ты, значит, филонишь, или, как у нас говорили, мотаешь. И в каком же ты классе?»
«В третьем».
«Я тоже когда-то учился в третьем». Он высунулся из кустов.
«А потом?»
«А потом в 4-м?» Я поднялся.
«Ну, ладно.
«Разговаривать со мной ты не хочешь, проводить меня ты не хочешь, штанишки у тебя мокрые, пойду я к себе. Ну что смотришь? Даже не хочешь мне сказать, как тебя зовут?» Он молча глядел на меня и дышал через рот. Я пошел к себе. Кремовый холл был обезображен, как мне показалось, необратимо. Огромная угольно-черная клякса на стене не собиралась высыхать. «Кому-то сегодня влетит», — подумал я. Под ноги мне попался клубок бечевки. Я поднял его. Конец бечевки был привязан к ручке двери в хозяйскую половину. «Так», — подумал я, — «это мы тоже понимаем». Я отвязал бечевку и сунул клубок в карман. В кабинете я достал из стола чистый лист бумаги и составил телеграмму Марии. «Прибыл благополучно. Вторая пригородная, 78. Целую, Иван». В путеводителе я нашел телефон бюро обслуживания, передал телеграмму и снова позвонил Ремайеру. И снова Ремайер не отозвался. Тогда я надел пиджак, посмотрелся в зеркало, пересчитал деньги и собрался уже выходить, когда заметил, что дверь в гостиную приоткрыта, и в щель смотрит глаз. Я, конечно, ничего не заметил. Я внимательно оглядел свой костюм спереди, вернулся в ванную и некоторое время, посвистывая, чистил себя пылесосом. Когда я вернулся в кабинет, лопоухая голова, просунутая в полуоткрытую дверь, моментально скрылась. Осталась торчать только серебристая трубка ляпника. Усевшись в кресло, я по очереди открыл и закрыл все 12 ящиков стола, включая потайные, и только тогда снова поглядел на дверь. Мальчик стоял на пороге.
— Меня зовут Лен, — сообщил он.
— Приветствую тебя, Лен, — сказал я рассеянно. — Меня зовут Иван. Заходи. Правда, я уже собирался обедать. Ты еще не обедал сегодня?
— Нет.
— Вот и хорошо. Сбегай, отпросись у мамы, и мы пойдем. Лен помолчал, глядя в пол.
— Еще рано, — сказал он.
— Что рано? Обедать?
— Нет, идти туда. Школа только через 20 минут кончается.
Он снова помолчал.
И потом там этот толстый хмырь со шнурами.
— Дрянь человек? — спросил я.
— Да, — сказал Лен. — Вы правда уходите сейчас?
— Да, ухожу, — сказал я и достал из кармана клубок бечевки. — На вот, возьми. — А если бы мать первой вышла? Он пожал плечом.
— Если вы правда уходите, — сказал он, — то можно я у вас посижу?
— Ну что ж, посиди.
— А здесь больше никого нет?
— Никого. Он так и не подошел ко мне, чтобы взять бечевку, но позволил подойти к себе и даже взять себя за ухо. Ухо действительно было холодное. Я легонько потрепал его и, подтолкнув мальчишку к столу, сказал: — Сиди сколько хочешь, я вернусь не скоро.
— Я тут посплю, — сказал Лен.